Говорит Радио Свобода. Ночь длинных ковшей в Москве. Как это было? Рассказ предпринимателя, у которого уничтожили бизнес. На конкурсе Евровидения Украину в этом году может представлять крымско-татарская певица Джамала. О себе, своем народе и своих шансах на конкурсе она рассказала Радио Свобода. Патриарх Кирилл вылетел на Кубу, где пройдет его историческая встреча с папой Франциском. Что стоит за неожиданным свиданием двух иерархов? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за четверг, 11 февраля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. В России продолжают бурно обсуждать так называемую «Московскую ночь длинных ковшей». В ночь на 9 февраля в российской столице были снесены десятки коммерческих объектов, которые власти назвали «самостроем». В четверг последовала первая реакция высокопоставленных чиновников на случившееся. Глава администрации президента России Сергей Иванов поддержал снос, назвав уничтоженные объекты «гадюшниками», которые не имеют никакого отношения к так называемому «малому бизнесу». Ярко высказался в социальной сети ВКонтакте и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем. По словам градоначальника, снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Радио «Свобода» решила поинтересоваться, что думают о случившемся с ними сами предприниматели, пострадавшие в ходе «Ночи длинных ковшей». Собеседник моего коллеги Валентина Барышникова – Александр Колосов. Ему 29 лет, он создал сеть заведений фастфуд «Мистер Пит», одна из точек которого попала 9 февраля под снос.
Где-то в декабре сказали, что, возможно, будет снос. Потом этот снос перенесли, непонятно на какой период времени, но именно эта площадка, станция метро Кропоткинская, ее признали капитальным построением, и есть два решения Верховного суда. Это единственная площадка, на которой есть все решения суда, начиная от арбитражного, заканчивая Верховным. 32 судебных дела собственники выиграли у правительства Москвы, 32. И даже решение Верховного суда, собственно, никак не повлияло на то, что произошло. В этот день моему партнеру позвонили из управы, знаете во сколько, ну, где-то в час дня, и сказали, что вас сегодня не будут сносить, кстати. Так что, пожалуйста, закрывайтесь, и все вещи надо выносить. Перезванивали, наверное, каждые 3 часа и спрашивали, закрылись ли мы.
Подождите, но там оборудование, там что значит выносить? Если у вас там печи, вы обжаривали?
Да, да, ну, а это, в принципе, никого, я так понимаю, не волновало. Нам сказали, что если вы не хотите, чтобы с вашим оборудованием что-то случилось, и потом его искать на складе, то вывозите его сами.
И вы вывезли?
Мы, знаете, мы стояли до последнего. Мы не уезжали оттуда до 12 ночи. Снесли уже одну площадку, снесли общественный туалет. Не понимаю вообще, зачем его снесли. Потом отцепили наше здание, сказали, что сейчас будем сносить. Ну, мы уже начали тогда собираться. И мы как-то своими силами все это умудрились вытащить, вызвали газель ночную и погрузились. Конфликтовать не очень хотелось потом, сидеть где-нибудь, потому что мужчина один конфликтовал, это была там площадка Евросети и сотовый свет один. Он был внутри, с ним были, я так понял, семья была его. Начали сносить прям ковшом людьми, начали сносить площадку, потом люди начали протестовать, кричали, что вы делаете, там человек может погибнуть, а все это происходило под оцеплением милиции. Когда его вытащили оттуда, его хорошенько так дубинками побили.
Вы же, наверное, какую-то прибыль упустили, и у вас какие-то люди работали, и конечно, вам кто-нибудь что-нибудь компенсирует?
Конечно, никто ничего не компенсирует, а вроде никто не собирает, что произошло. У нас 3 площадки. Это была площадка основная, на ней был построен бизнес, потому что она была как повышение узнаваемости бренда. У нас было очень много лояльных гостей, мы там работали уже 2 года. Она, конечно, подкосила, наверное, и морально, и системно. И сейчас мы, собственно, 2 дня делаем то, что в срочном порядке ищем другие площади. Но все торговые павильоны снесли абсолютно. А другие площади, которые находятся, они все заняты. То есть свободных площадей достаточно мало в Москве, хороших. Здорового, качественного торгового пространства в Москве очень мало. Да, конечно, были какие-то некрасивые павильоны, но они все были поставлены, они все были согласованы. Значит, выкупите эти здания, выкупите и снесите, постройте новые. Либо постройте новые, а потом берите эти и дайте собственникам там долевое участие в новых. И работало у меня именно на этой площадке около 14 человек. То есть это были студенты, минус 14 студентов, да, которые сейчас будут без работы.
Вы понимаете, на каком правовом основании вот это все произошло?
На каком основании? Это я вот, если честно, не очень понимаю. По-моему, 222-я статья ГК РФ о том, что если занимаемые площади и представляют опасность для жителей столицы, то тогда это здание могут снести без судебного предписания.
Ну да, но должно быть доказательство того, что эти здания угрожают.
Конечно, конечно. Конечно, они должны, наверное, экспертизу какую-то провести по-хорошему. Наверное, можно было, как мне сказал юрист, делать судебный запрет на какие-либо действия, да? Но, опять же, здесь двоякая ситуация. Они имеют право снести это без судебного решения. Значит, судебный запрет для них не запрет. Никто там никому ничего не показывал. Вот там был собственник на территории Сёмбурга. Там мужчина взрослый, он плакал, стоял. Он там 27 лет. И чтобы вы представляли, это, знаете, не такие были палатки, где там бомжи лежат, грязь везде, мусор. У него была своя компания, уборки территории этой площадки. У него был ЧОП, свой ЧОП, который стоял, охранял территорию круглосуточно. Там никогда не было драк, там была идеальная чистота. Город тогда этим не следит, это точно. Ему никто не пришел, ничего не объяснил. Просто подъехали бульдозеры, подъехало 4 автобуса полиции, все.
У вас вообще ощущение сейчас какое, как с бизнесом в Москве?
Давайте с вами просто арифметику считаем. Вот 97 площадок, да, 7 лет? 97. На каждой из этих площадок было в среднем по 10 арендаторов. Это сколько у нас с вами получается? 970, да, 970. Теперь мы умножим, ну, давайте на 10 человек. На каждой площадке работало 10 человек. Это 10 тысяч человек. Остались без работы, да? Эти 10 тысяч человек, давайте возьмем зарплату 40 тысяч рублей. Там получается сколько, скажем, там 40 миллионов. Но вот эти 40 миллионов, они не купят хлеб. То есть это цепочка. Значит, будет падать способность населения. Возможно, рост криминогенной обстановки с этим, да? Масса вариантов, что это за собой повлечет. Соответственно, если у меня не было этих площадок, я работаю где-то там, не знаю, у меня булочная, у меня там люди меньше покупают, я получаю меньше выручку, они у меня падают, я сам меньше трачу, я могу меньше платить аренду, я иду говорить собственнику, он не снижает аренду, денег нет у него, ну, понимаете, цепочка, цикл. Когда ты живешь в стране с рыночной экономикой, ты должен работать по законам рынка, конкуренцией, частным правом, а когда этого нет, конечно, предпринимательство будет сильно хромать.
Мне просто иногда кажется, что властям все равно, что там мелкий бизнес, потому что у властей, ну, доходы из других мест. И вообще власти не замечают это и тратят на снос, может быть, больше, чем вы там платите.
Смотрите, сколько в Германии в структуре ВВП составляет малый и средний бизнес. По-моему, если я не ошибаюсь, больше 50%. Сколько у нас он составляет? Он 2%. Конечно, когда у тебя приходит к президенту, я к ним с уважением отношусь там, но приходят к нему и говорят, вот там, Владимир Владимирович, значит, смотрите, чего нам надо делать, вот есть там госкомпания, есть доход, вот нефть, еще что-то. Потом показывают малый и средний бизнес, это там такая, вот давайте на диаграмме нарисуем, да, посмотрим, сколько это так. Ну, конечно, как видите. И отношение, наверное, такое же. Просто не верят, что малый и средний бизнес может дать какой-то серьезный выход. Не могут себе представить, что он может давать действительно какие-то хорошие доходы в бюджет, что на малом и среднем бизнесе можно построить рыночную экономику. Хотя вот рыночная экономика – это и есть малый и средний бизнес. Вот на чем должна строиться страна, на предпринимательстве.
Вот вы говорите, что вы с уважением относитесь к президенту. Я как раз хотел спросить вас о ваших политических убеждениях. У вас какие они?
Ну, смотрите, я хожу на выборы всегда. Я голосовал в 2008 году за Медведева, а в 2012 году за Путина. Медведев мне, в принципе, понравился как президент. Почему-то, когда он был, мне показалось, страна как-то вздышала и начала разворачиваться куда-то в сторону Европы. Какие-то перемены хотелось видеть. Но в 2014 году у меня был подъем такого ура патриотизма. Сейчас я смотрю на всю ситуацию, которая происходит у нас в стране, примерно так, что я положительно оцениваю внешнюю политику нашу, но я внутренней политике вообще не вижу как таковой. Я вижу, что идет массированная агитация за какие-то ценности, еще за что-то. Но есть экономика. Экономикой никто не занимается. В экономике полный провал. Например, на выборах мэра я, опять же, голосовал за Собянина, сейчас бы я за него проголосовал. Мне очень не нравился Навальный. Но вчера я прочитал в его живом журнале очень хороший пост. Наверное, человек развивается, нарастет, меняется. Очень хороший, он очень правильно ситуацию все это описал. Поэтому к нему у меня уважение тоже растет.
Валентин Барышников беседовал с московским бизнесменом Александром Колосовым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В ближайшие выходные жители Московского района «Теплый стан», протестующие против строительства 18-этажной гостиницы, вновь выйдут на митинг. Предыдущая акция против незаконной, с точки зрения москвичей, стройки окончилась драматично. Полиция избила местного депутата Михаила Громова, а четверо протестующих получили административные сроки за неповиновение сотрудникам полиции и были арестованы на сроки от 7 до 12 суток. Практически все жители Москвы и Подмосковья, которые осмеливаются бороться за свое право на благоприятную окружающую среду, так или иначе сталкиваются с насилием и угрозами. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
С тех пор, как жители элитного московского района Раменки начали протестовать против строительства автомобильной дороги, их жизнь сильно изменилась. После очередной акции 3 февраля протестующих, в числе которых были депутат Госдумы Владимир Родин и местный депутат Марина Ивлеева, избили представителей ЧОПа, которым помогал ОМОН. Одна из активисток Наталья Чернова получила удар ковшом экскаватора и сейчас находится в больнице с сотрясением мозга. Саму Марину Ивлееву, которая возглавила протест в Раменках, уже называют оппозиционной шушерой, подозревают в симпатиях к Госдепу и сравнивают с Евгенией Чириковой, активисткой из Подмосковья, уехавшей в Эстонию. Об этом в своих ЖЖ активно пишут известные прокремлевские блогеры Влад Щуклин и Олег Матвеичев. На угрозы и развернутую против него кампанию травли пожаловался один из активистов движения против строительства Мартенграда в Красногорском районе Подмосковья, руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Сосед. По словам соседов, сначала неизвестные угрожали ему в интернете, а через несколько дней кто-то вывалил мешок навоза у его дверей и оставил оскорбительные надписи на стене. Евгений Соседов предполагает, что за угрозами и нападениями может стоять строительная компания «Мортон», проекты которой активно поддерживает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Происходящее событие, вот это давление, я связываю с своей общественной профессиональной деятельностью по защите подмосковных земель, а в частности последнее событие с борьбой против проекта «Мортенград» Ильинское-Усово в Красногорском районе. Дело все в том, что как только я и мои коллеги начали активно сопротивляться этому строительству, это было еще в конце 2014 года, в тот же момент началась наша травля в интернете, в различных СМИ стали появляться заказные публикации самого различного содержания с какими-то совершенно бредовыми обвинениями, начиная от того, что мы там какие-то проплаченные революционеры и агенты Госдепа, заканчивая совершенно какой-то чернухой, да, и уже вмешательством в интимную личную жизнь. И, насколько я знаю, эта компания, против которой, с строительством которой мы боремся, даже нанимала пиар и детективное агентство, которые вот призваны были собирать компромат.
В чем конкретно заключались угрозы?
Конкретно вот первая прямая угроза, она прозвучала буквально несколько дней назад. Под одним из моих постов в Фейсбуке появился комментарий пользователя с пустой страничкой, который, ну, прямым текстом было сказано, что скоро мы тебя жестоко изобьем. Это как раз совпало вот с фазой активного начала строительства Мортенграда. Именно сейчас они начали работать на строительной площадке. Кроме того, буквально вчера у меня на лестничной клетке в подъезде был рассыпан мешок с навозом и написано надпись с оскорбительным содержанием в мой адрес на стене. Это совпало с тем, что вчера же мы вместе с активистами и жителями вышли на строительную площадку Мортона, чтобы проверить законность проводимых работ. И там встретили, мягко скажем, такую агрессивную встречу получили. Там стояли в черном масса братков из некоего ЧОПа, которые препятствовали проходу местных жителей на площадку. И вот одной из пожилых женщин, которая пыталась пройти, даже скрутили руки. При этом полиция, которая приехала на место, она не предпринимала никаких действий в отношении этих лиц, зато обвинила там одного из активистов в мелком хулиганстве, другой активистки изъяла плакат. В общем, так вела себя довольно странно. Сегодня уже начались реальные действия. Вот на моего коллегу Георгия Пархоменко, который председатель территориального общественного самоуправления деревни Гальёво, тоже много лет защищает землю в Красногорске, вокруг его деревни, было совершено нападение, когда он садился в машину, подошло двое неизвестных, один пытался его начать избивать, а другой в это время снимал снял все на камеру. Конечно, мы это связываем именно с этим проектом и этим строительством, которое вот сейчас ведется и с которым мы непосредственно боремся.
Вы пытались обратиться в полицию?
Ну, конечно, да. О том, что вот произошло вчера и сегодня, мы, естественно, написали заявление, и вот сейчас предпринимаем еще ряд действий по информированию правоохранительных органов.
В чем конкретно заключается суть проекта, против которого вы боретесь сейчас?
Вот это так называемый Мортонград Ильинска-Усова, который будет расположен на западе Подмосковья, в сельском поселении Ильинское, непосредственно между усадьбами Архангельское и Ильинское. В настоящий момент это заповедная зона ближнего Подмосковья, такой самый экологически чистый район, и главное, что это район комфортного проживания местных жителей Кови. И на этой территории Мортон решил построить огромный многоэтажный комплекс на 60 тысяч человек. Фактически это как несколько городов размером со Звенигород на вот этих полях.
Это был руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Представитель Мортона Игорь Ладычук в интервью «Радио Свобода» сообщил, что к нападению на активистов, выступающих против Мортонграда, компания отношения не имеет.
Абсолютно голословное утверждение. Нам крайне неприятно, что компания упоминается среди других компаний и проектов, против которых выступает Евгений. Мы неоднократно выходили с ним на связь, в том числе через его официальный аккаунт в Фейсбуке, тем, что компания не имеет никакого отношения к данным, не фактом, а утверждением, которое произносит Евгений. Мы пытались обращаться с тем, чтобы Евгений воздерживался от публичных обвинений, абсолютно неподтвержденных, более того, обвинений, под которыми нет никаких оснований. Мы готовы к диалогу, мы готовы к разговорам, и поэтому для нас удивительно, что компания упоминается в числе других, и проект, наш проект упоминается в числе других проектов, которые компании и проекты могут быть причастны вот к каким-то событиям, которые сейчас происходят вокруг персоны Евгения.
А как вы, в принципе, относитесь к деятельности Евгения Соседова и других активистов, которые выступают против строительства Мортонграда в Красногорском районе?
Вы знаете, это точка зрения людей, к которым мы прислушиваемся. Если поднять историю, то после публичных слушаний, проведенных в конце 2014 года, мы уже провели, как минимум, провели два публичных обсуждение проекта, то есть мы идем на диалог. Мы существенно доработали наш проект после того, как местные жители и активисты выразили ряд опасений. Мы значительно снизили этажность, она теперь составляет максимум 9 этажей, наш микрорайон стал 7-9 этажей. Существенно доработали транспортную схему. Более того, вопреки голословным обвинениям, что мы никогда не построим инфраструктуру, мы сейчас абсолютно на законных основаниях с разрешением на строительство приступили к реализации проекта именно со строительства транспортной системы «Стрела».
Это был представитель компании «Мортон» Игорь Ладычук. Эколог и политик Евгения Чирикова, долгое время боровшийся против вырубки Химкинского леса в Подмосковье, в 2015 году уехала из России и обосновалась в Эстонии. У нее свой сайт «Активатика.орг», посвященный экологическим и социальным проблемам. Об опасностях, которым подвергаются активисты в России, Евгения знает не понаслышке. Несколько раз на нее нападали и избивали, угрожали разрушить бизнес и отобрать детей. Защита своих прав в России – занятие неблагодарное и опасное, полагает Чирикова, но советует москвичам не сдаваться.
Я вижу, что, к сожалению, та порочная практика, которая была применена против гражданских активистов в Химкинском лесу, она, к сожалению, никуда не делась, она живет и здравствует. Мы видим применение этой практики сейчас в Раменках. Мы это видели, наблюдали против защитников Торфянки. Мы это наблюдали, когда было противостояние у защитников Парка Дружбы, где точно такая же вот застройка, как в Раменках. Ну, каждый раз какие-то разные застройки, да, под какими-то разными соусами это подается. Но, собственно говоря, каждый раз власть российская реализует одно и то же самое право сильного. Причем совершенно бессовестно используются ЧОПы, их деятельность прикрывается сотрудниками полиции, ЧОПы ведут себя преступным образом, они позволяют себе избивать жителей, избивать так, что люди попадают в больницы потом. И, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит в Раменках, абсолютно возмутительная история, которая 5 лет подряд мы это наблюдаем, вот как у нас были лагеря в 2010 году, да, сейчас уже 2016, даже уже 6-й год пошел. Абсолютно одна и та же тактика. Преступные избиения людей, причем эти избиения, они могут происходить прямо под камеру ведущих СМИ даже российских. Доказательств полно. но вы попробуйте привлечь их к ответственности. А вот такие герои, которые по-настоящему любят свою родину, настоящие патриоты, как окружение соседов, такие люди, они оказываются, собственно говоря, у этой власти в настоящих врагах. Я за Евгения сейчас, честно говоря, очень переживаю, потому что я думаю, что спасение, оно в многочисленности. Потому что, вы знаете, нам надо просто еще немножко потерпеть. Вот этот кризис, он на самом деле довольно сильно уже бьет по застройщикам в том числе. Конечно, это и людям, конечно, безумно тяжело жить в этом кризисе. Но, вы знаете, придет час, и у них просто не будет денег на то, чтобы заплатить ЧОПу. То есть каждый день вот этой простой их техники, это деньги, которые они теряют. Вот почему они бесятся, вот почему они нанимают этот ЧОП. Но вот 6 лет назад у них было больше денег. Они могли еще нацистов, этих неонацистов против нас нанять, плюс к ЧОПу, да, которые тоже участвовали в избиении жителей. У них было больше возможностей. Сейчас у них уже возможностей не так много, это здорово. Поэтому у меня такой призыв. Те, кто может поддержать жителей Раменки, потому что так, именно там сейчас самая горячая точка, именно там сейчас самая такая борьба за права человека, вообще за права людей на нормальную, благоприятную среду. Это 42-я статья Конституции. Я считаю, что спасение в том, чтобы приезжать туда, помогать, и это будет спасение для Жени. Угу. Понятно, что Мортон сейчас будет всячески давить, понятно, что ни на какие их условия соглашаться нельзя, и понятно, что Мортон – это самый такой настоящий мерзкий враг, который очень здорово слился с властью, и все их гадкие дела власть покрывает.
Это была эколог Евгения Чирикова. В Москве нападают не только на борцов с застройщиками. 7 февраля в российской столице было совершено нападение на активиста Вадима Коровина, который был одним из организаторов митинга в защиту частной собственности. Когда он выезжал из дома своего двора, неизвестный попросил у него закурить и распылил ему газ в лицо. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 февраля. Певица Джамала, Сусана Джамаладинова, одна из наиболее вероятных претендентов на участие в конкурсе эстрадной песни Евровидения 2016 от Украины. На днях она победила в первом полуфинале национальных отборочных состязаний с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. Победительница Евровидения 2004, певица Руслана, которая находилась в жюри, аплодировала крымско-татарской исполнительнице стоя. «Ты сегодня мне музыкой дала понять боль того, что мы потеряли Крым. Я просто плакала вместе с тобой», — сказала Руслана после выступления Джамалы. Сама Джамала родилась в Киргизии, куда семью ее отца выслали во время Второй мировой войны в рамках сталинской кампании насильственного переселения народов. В 80-е годы семья Джамалы вернулась в Крым, где певица провела детство и юность. После присоединения Крыма к России Джамала ни разу не навещала родные места из-за опасений за свою безопасность. О песне «1944», депортации крымских татар как личной трагедии и об общественной миссии искусства с певицей Джамалой побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Первым делом я, конечно же, хотела поговорить про вашу песню «1944». Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как эта песня была написана, что вас вдохновило?
Я, на самом деле, написала ее, конечно же, не для конкурса. Просто писала ее в альбом. Недавно вышел 4-й альбом, который называется «Подых, дыхание». Я хотела включать ее в свой альбом, состоящий из 13 песен, но она не вставала в общую канву по саунду, по общему звучанию и, наверное, все-таки по своему смыслу. Поэтому она у меня так вот и осталась как-то вот валяться даже. Хотя, действительно, эта тема очень для меня важна, потому что я помню свою прабабушку, которая рассказывала мне. Часто звучала тема в нашей семье, да, что вот такая трагедия имела место, когда моя прабабушка жила в селе Малореченское в Крыму, и дедушка мой был на фронте, а она была с 5 детьми. Их, в общем-то, погрузили в вагон, и непонятно, в общем, куда завезли. Привезли в Среднюю Азию, и по дороге один ребенок скончался. Это была девочка, она совсем была маленькая, год с небольшим. Это настолько больная тема, что я просто не могла об этом не написать.
Не могли бы вы рассказать о том, как в итоге произошло возвращение вашей семьи домой в Крым?
Это был уже 6-й год. Мой папа хотел вернуться именно в то село, в то место, где был дом прадедушки и прабабушки, куда они были депортированы. И мы вернулись получается, именно село Малореченское. Папа был одержим идеей вернуться именно в этот край, и у него это получилось. Не просто, потому что, конечно же, не прописывали его, потому что был негласный такой закон о том, чтобы крымским дацедарам не продавать дома. И поэтому вот мы такими сложностями все же купили. Одним из первых крымских дацедар, кто действительно купил дом в Крыму.
Все-таки, как мне кажется, в эстрадной музыке, в общем-то, в каких-то конкурсах эстрадной музыки часто вот преобладают песни с такой, ну, темой личного, что ли, характера, там, о разбитом сердце, о неразделенной любви. Но ваши песни — это все-таки высказывание на такую довольно сложную, проблемную тему, вот важную не для одного человека, а для всего народа. У вас не было опасения, что вы, ну, может быть, немножко рискуете, когда выносите вот на конкурс такую сложную тему?
Конечно, конечно, есть опасения, что могут притянуть за уши все ненужное к этой теме, к этой боли. Но никто от этого не застрахован. Конечно, я понимаю, что назвав ее 1944, я таким образом отношу ее к конкретной дате, к конкретной истории. Но все же, если вы дослушаете хотя бы вторую часть песни, во второй части песни поется, что мы сможем построить все-таки будущее, где люди живут свободной жизнью и любят более счастливое время. То есть что это значит? Это значит, что все-таки, если мы будем об этом говорить, вспоминать, то мы не будем допускать ошибок в будущем, понимаете, таких жестоких, таких нечеловеческих поступков, которые были в истории. То есть это нужно осознать просто. Это не какой-то не упрек, не что-то. Это просто это то, что о чем важно помнить, чтобы не повторить. Песня обращена больше к моим сверстникам. Тема толерантности, на самом деле, мы все так, знаете, сейчас кричим вокруг, что мы такие демократы, там, нет расизма и прочее, прочее. А это же все есть, сплошь и рядом. Мы сталкиваемся с этим каждый день, что в Украине, что в России, все равно это есть, понимаете? Очень важно говорить о том, чтобы мы не забывали, что мы люди. Что может быть действительно в головах у людей, которые могут просто тех же людей, как они, погрузить в вагоны, закрыть на 3 недели без воды и еды? Поэтому, чтобы не рождать подобных, нужно повторять о том, что это было, предостерегать. Музыка, культура, балет, опера, кино. Оно для этого и существует на сегодняшний день, для того, чтобы говорить о темах, которые волнуют, чтобы воспитывать. А иначе это пустая какая-то фигня, которая заполняет наше пространство и мозг.
Ну вот опять же к вопросу об исторической какой-то памяти, о том, что нужно помнить об ошибках, чтобы не совершать их в будущем. А когда вы учились в школе в рамках курса истории, вообще теме депортации уделялось какое-то внимание?
Ничего не говорилось. Ничего не говорилось. И так говорилось достаточно вскользь, что была вот такая вот депортация, когда были депортированы многие ходы, там болгары, греки, армяне. Да, эти национальности действительно проживали в Крыму, но их было в меньшинстве. Это были просто несколько семей, но в большинстве это все-таки была депортация крымских татар, понимаете? И поэтому всегда пытались это как-то завуалировать, что, мол, вот всем досталось, знаете, тогда вот того режима досталось, в общем-то, всем.
Я так понимаю, что вы родились в Средней Азии, детство провели в Крыму, сейчас живете в Киеве. Вот где для вас дом сейчас?
Ну, для меня дом, конечно, это все-таки Крым. Все-таки это ощущение родины 100%. Это там, где похоронены мои бабушки, дедушки и так далее. То есть это вот это то место, где я чувствую себя дома.
Вот я видела, что вы в одном из интервью, где-то, наверное, около года назад говорили, что вам страшно ехать в Крым. Сохраняется ли у вас это ощущение? Вообще удавалось ли вам побывать в Крыму после событий 2014 года?
Нет, я не была уже почти 2 года в Крыму. И, конечно, мне беспокойно, потому что я знаю случаи людей с другой позицией, что они переживают на границах, что они переживают после. И поэтому, конечно, мне страшно. Хотя я, конечно, верю все-таки, что здравый смысл победит, и люди, которые все-таки понимают, что как бы сейчас ситуация не разрешилась, все равно люди, для которых этот дом, должны попадать туда, должны чувствовать себя защищенными там, независимо от того, кто сейчас там находится у власти.
Вот мне кажется, что вашу песню 1944, несмотря на то, что это посвящено, вот, по сути, ну, формально событиям полувековой давности, а по сути, в общем-то, каким-то вечным вещам, мне кажется, что многие могли это воспринять сейчас как такое актуальное политическое высказывание. А какую роль в вашей жизни играет политика, играет ли?
Я музыкант. Я всегда занималась музыкой. И я старалась всегда быть отдельно от политики и прочего. То есть я всегда старалась заниматься и быть профессиональной, и погружаться полностью только в свою сферу. Будь то, не знаю, исполнение Бетховена 9-й симфонии с симфоническим оркестром iCulture, будь то исполнение джазовой музыки с Мишелем Леграном, будь то, не знаю, все что угодно, все эти жанры и сцены, которые у меня есть на сегодняшний день, я в них полностью отдаюсь. И, конечно, я понимаю, что сейчас ситуация такая, что ты не можешь иметь, наверное, какой-то нейтральной позиции. А я так тем более, потому что мое имя связано с Крымом. Я неразделимая, понимаете, уже с ассоциация для всех украинцев, для россиян, которые знают меня, потому что я с самого своего появления на новой волне всегда говорила, что я крымская татарка, и, в общем-то, гордо это несла. И исполняла свои концерты даже в Москве, опять-таки, исполняла на крымско-татарском и украинских, и русских, и английских языках. То есть я всегда старалась быть интернациональной, но четко делала линк, откуда я. Вот. Но я пока стараюсь не придерживаться какой-то вот... Максимально мои желания обращены на то, чтобы вся эта ситуация разрешилась и разрешилась мирным путем. Потому что мне бы не хотелось, чтобы ни один человек с разных сторон погибал. Вот это вот то, что действительно меня волнует.
Я читала, что ваша первая профессиональная музыкальная запись состоялась, когда вы были еще ребенком. Это было исполнение фольклорных крымско-татарских песен. А да. Вот фольклорное творчество на вас, как на композитора, как на автора mm-hmm. песен, повлияло?
Конечно. Я очень много исполняла разные фольклорные музыки. Это такие мини бабушка учила очень многих. Крымско-татарских, мама армянские песни научила. Всегда дома звучала разная народная музыка, даже иранская, почему-то, не знаю, были даже какие-то кассеты, подаренные папе. Потому что, возможно, потому что моя родители меломаны, мама ставила очень много джазовых пластинок, там Эллы Фицджеральд, Сары Вон. Папа ставил фольклорные, потому что он аккордеонист, такой народник в основном. Он играл крымско-татарские свадьбы еще и в Средней Азии, потом немножечко в Крыму. Так что мне был действительно такой разносторонний. Потом сама я поступила в училище симфонического имени Чайковского на классику, потом в Киев поступила тоже в Национальную академию, консерваторию имени Чайковского. В моем творчестве так и иначе сталкиваются очень много разных стилей. И сейчас, опять-таки, моя музыка, она даже приобрела где-то электронный саунд. То есть это вот пришло там, на протяжении 2 лет. И появление, если вы слышали, в третьем альбоме есть такая песня о дружбе. В общем-то, она как бы открывает эту историю, которая перетекает вслед за дому и заканчивает 1944 именно по своему звучанию, электронному звучанию. То есть, казалось, песня о дружбе звучит на русском, «Шлях до дома» на украинском, а 1944 на английском. То есть они как бы между собой связаны. Если вы их так послушаете подряд, то вы, в общем-то, поймете, о чем идет речь. То, что меня волнует, то, что пришло ко мне вот последние годы как автору. И влияние народной музыки, конечно, в них ощутимо, так или иначе, украинской, крымско-татарской, ну, слышно, в общем-то, ну, мне так кажется.
А вот для вас, как для автора и как для исполнителя, я так понимаю, имеет значение, на каком языке вы пишете и на каком языке вы исполняете. А вот как происходит этот выбор, что вы mm-hmm. пишете песни да. на украинском или на русском?
Mm-hmm, да, очень интересный вопрос, потому что я... На самом деле, действительно, никогда не задумывалась, почему эта песня на украинском, или там эта песня на английском, эта песня на русском, почему там ее не перевести, или еще что-то. Ну вот как-то возникает это одновременно с музыкой, потому что вот слог, он, ну, каждый язык имеет свою мелодику, да, вот на русском это звучит так, на английском так, то есть вот у каждого слова есть свой ритм. Там, например, вот я пою там песню о дружбе. Вот линия новости, миру края топки. То есть уже есть определенный слова. Переведи я это на английский, потеряется вся музыка. То есть, или там даже на украинский. То есть все равно все будет уже звучать по-другому. Поэтому я одновременно слышу и слог, и музыку, вот как-то так.
То есть, а получается, песня 1944 существует только на английском языке, версии на русском и украинском у нее нет?
Нет, пока нет. Я, хотя вначале была на песне на украинской с крымско-татарскими куплетами, но я еще ее не записала. То есть она у меня существует пока только на бумаге, а вот английская версия уже есть. Да.
А русская не планируется?
А русскую, ну, конечно, можно попробовать перевести. Но опять это то, о чем вы вот спросили. Может и не получится, может и потеряться вся мелодика.
Ну, просто мне кажется, что это высказывание, которое, ну, следовало бы донести, чтобы люди поняли на разных языках мира.
Возможно. Я вот сейчас, возможно, после этого интервью приду и попробую перевести. Но не обещаю, что получится.
А в Россию вы в последнее время с гастролями ездите?
Нет, в последнее время не было.
По каким-то личным соображениям или просто не складывается?
По тем соображениям, о котором мы говорили с вами немножко раньше. Слишком много ассоциаций с моим именем, с Крымом. И не хочу, чтобы как-то моим именем спекулировали неправильно.
Светлана Павлова беседовала с претенденткой на участие в конкурсе Евровидения крымско-татарской певицей Джамалой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 февраля. Его ведет Ярослав Шимов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вылетел на Кубу, где 12 февраля состоится его встреча с Папой Римским Франциском. Это первое за всю историю христианства личное общение глав римско-католической и русской православной церквей. О предстоящей в Гаване встрече было объявлено неделю назад. За это время было высказано немало предположений о том, что стоит за договоренностью Римской Курии и Московской Патриархии, какие выгоды и риски сулит обеим сторонам гаванская встреча и есть ли у нее сугубо политический подтекст. Об этих и других темах, связанных с переговорами Папы Франциска и Патриарха Кирилла, мы беседуем с историком-религиоведом, специалистом по истории Русской Православной Церкви, научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николаем Митрохиным. Николай, как вообще стало возможным это историческое свидание Папы и Патриарха? Ведь, по идее, между РПЦ и Римско-католической церковью многовековые, разнообразные противоречия, я имею в виду не только какие-то канонические и теологические, а и разного рода претензии уже, скорее, весьма земного характера. В прозелитизме русская церковь не раз обвиняла католическую церковь и многое другое. Вот вроде бы эти противоречия никто не отменял. Но сам факт встречи патриарха Кирилла и папы Франциска означает, что они на данный момент признаны как бы уже несущественными, это так?
Да, действительно, список претензий Русской Православной Церкви к Римо-католической церкви, который был объявлен непосредственно перед встречей, в частности, на специальной пресс-конференции, он полностью исключает любые исторические или исторически обоснованные какие-либо претензии. Он также исключает даже обвинение в прозелитизме. Единственное очевидное противоречие, про которое было сказано, это комплекс вопросов, связанный с существованием Украинской греко-католической церкви, на которую Русская Православная Церковь возлагает обвинения в так называемом разгроме епархии в Западной Украине, переносе своего представительства в Киев, и даже русофобскую поддержку или русофобские лозунги в нынешнем украинском конфликте. Таким образом, мы видим довольно практичную позицию Русской Православной Церкви, которая убрала сейчас даже те претензии, которые выдвигались к Римо-католической церкви еще 10 лет назад, когда действительно римо-католиков обвиняли в прозелитизме, в открытии своих структур на так называемой канонической территории Русской Православной Церкви. То есть, проще говоря, открытие новых епархий на территории России, Казахстана и Украины. Поэтому я бы сказал, что РПЦ в данном случае сократила где-то там на 70% все свои претензии к римо-католикам ради каких-то своих сегодняшних практических целей.
А с другой стороны, у католической церкви нет претензий к РПЦ каких-то особых?
У Римо-католической церкви нет претензий к Русской Православной Церкви, то есть она вообще по отношению к крупным христианским церквям предпочитает действовать в духе так называемой братской любви, то есть как бы все мы христиане, у нас есть там и общая история, и больше объединяющего, чем разделяющего, поэтому если даже какие-то у нас есть стычки и противоречия, то мы это как бы все решаем в рабочем порядке, и это не должно являться предметом острых противоречий. Поэтому, собственно, она в отношении логики межцерковных отношений действует прямо, то что если есть, у нас есть о чем поговорить, есть взаимные претензии, то давайте встречаться и говорить об этом. Русская Православная Церковь ведет себя как разборчивая девушка. Нет, вы сначала, так сказать, все сделайте, как мы хотим, а потом мы так уж и быть встретимся. О чем-нибудь хорошем поговорим.
Ну вот сейчас решено встретиться. И сама эта встреча для двух высших церковных иерархов, она для кого из них в большей степени успеха, для кого поражение? Или тут неправомерно в подобных категориях вообще рассуждать?
Ну, я бы сказал, что да, здесь нет игры с нулевой суммой, что один обязательно выигрывает, а другой проигрывает. Вот. Для Римо-католической церкви скорее это важно в плане налаживания более-менее нормального общения на уровне руководителей церквей с действительно крупной региональной христианской церковью, что подразумевает под собой, что эта региональная христианская церковь старается не ущемлять интересы Римо-католической церкви, которые, несомненно, есть, на тех территориях, где она сильна и влиятельна. Проще говоря, тем католическим священникам, ну, которые действуют в России, не будут чиниться какие-то препятствия, там не будут высылаться, например, как это было в начале 2000-х годов, священники и епископы с иностранными паспортами по вздорным обвинениям из России и т.д. и т.п. Для Русской Православной Церкви я бы сказал, что это скорее потеря, потому что верхушка РПЦ и духовенство долго позиционировали себя перед верующими как сторонники такого чистого православия, бескомпромиссные борцы с католиками, т.д. и т.п. И вдруг такая встреча, понятно, что масштаб фигур несопоставим. У папы там миллиард последователей, у Кирилла хорошо, если 50 миллионов. В этой ситуации Кирилл просто не выглядит настолько столь же крупной фигурой.
Но, с другой стороны, патриарх Кирилл, к нему можно относиться по-разному, но он, несомненно, очень неглупый человек. А, значит, какие-то есть плюсы, которые перевешивают всякие минусы. Какие плюсы вы видите для него в этой встрече?
На мой взгляд, у него появилась какая-то резкая практическая необходимость в этом. Поскольку как бы решение о встрече было принято тайно, Кирилл избежал обсуждения этого вопроса на только что состоявшемся архиерейском соборе и не проинформировал, по всей видимости, об этом своих собратьев, которые каждый епископ РПЦ по статусу является собратом патриарха. Поэтому какие реальные мотивы РПЦ в этой ситуации, можно только гадать. Официальная причина объявлена – это тревога за судьбу христиан на Ближнем Востоке. Какое реальное влияние может оказать Римо-католическая церковь на их судьбу, тем более совместно с Русской Православной, совершенно не ясно. Вот, Русская Православная Церковь не участвует в каких-либо серьезных программах поддержки ближневосточных христиан. Это видно хотя бы потому, что, собственно, никакой миграции из регионов войны, то есть из, где идет война, из Сирии, из Ирака на территорию России со стороны как бы ближневосточных христиан нету. Зато, как бы, например, в Германию они переносят свои структуры, например, буквально в паре километров от меня есть огромная церковь на окраине города Зелемерхорст, рассчитанная порядка на 2000 человек. Это церковь с сирийскими христианами. Епископ у них находится. И вообще, так сказать, даже свои официальные структуры, типа синодов, они переносят на территорию Евросоюза. Какие могут быть реальные причины для этой встречи? Я считаю, может быть, три причины. То есть первая – это попытка попросить папу о посредничестве в разрушении негативного имиджа России, который сейчас сложился в мире, и как бы его ходатайство за Россию перед Бараком Обамой по образцу Кубы.
То есть это то, о чем уже комментаторы писали, что патриарх выступает как, ну, упрощенно говоря, посланец Владимира Путина.
Да, такой посол доброй воли. То есть если папе Франциску удалось вывести Кубу из международной изоляции, вдруг он сможет вывести и Россию из международной изоляции. Вторая возможная причина – это действительно вопрос ближневосточных церквей. Дело в том, что близится летом должен быть Всеправославный собор, и Кириллу на этом соборе было бы хорошо предстать в качестве человека, который заботится о ближневосточных церквях, а значит, как бы собрать их голоса для проталкивания каких-то своих решений. И в этом контексте то, что я говорил, так сказать, то, что Русская Православная Церковь на самом деле не участвует в делах ближневосточных церквей делом, а только иногда помогает деньгами, а тут вроде бы как он и как бы предпринял какие-то личные организационные усилия в эту пользу. Наконец, третья причина, которую я вижу, коренится в личности самого Кирилла, который человек очень амбициозный, любящий, так сказать, самопрезентацию, бывшая телезвезда. За последние годы о нем в этом качестве забыли. Как в том числе говорит бывший его спикер Всеволод Чаплин, он находится в такой специфической депрессии, в специфическом психологическом состоянии. Вполне возможно, подобная встреча способно пробудить во всем мире новый интерес к нему. Там он впервые за долгое время появится на экранах крупных телекомпаний. То есть это поднимет его дух. Вполне возможно, речь идет о сочетании всех трех причин. В результате как бы плюсов от этой встречи для него лично больше, чем минусов.
А не будет ли эта встреча угрожать тому же патриарху Кириллу своими последствиями? То есть она не раздразнит ли она достаточно влиятельные консервативные круги в Русской Православной Церкви? Все-таки для них папа фигура, ну скажем так, не очень дружественная традиционно.
Да, безусловно. В Русской Православной Церкви принято ненавидеть католиков, подозревать их в различных кознях и крайне скептически относиться к тем представителям иерархии, особенно высшим иерархам, которые должны контактировать с католиками. Небезызвестно, что Кирилл является ближайшим учеником митрополита Никодима Ротова, который даже умер на руках у одного из предыдущих пап и испытывал большие симпатии к католицизму. Совершенно очевидно, что Кирилл испытывает те же симпатии к католицизму с точки зрения не церковных идей, но с точки зрения управленческой модели церкви. То есть Кирилл себя видит таким новым папой, приказы которого исполняются без обсуждений и волеизъявления которого является как бы высшим авторитетом для верующих. В Русской Православной Церкви в принципе идеологически принята другая концепция, что патриарх это один из епископов, его в любой момент можно сменить, в принципе, и, как я уже говорил, лучше брать другим епископом. Поэтому, в принципе, я думаю, церковным большинством эта встреча будет воспринята без понимания, более того, критически. Другой вопрос, насколько это Кириллу может сказаться. Пока как бы Кирилл добился того, что действительно все его приказы исполняются без особого сопротивления, то есть он стал таким внутрицерковным диктатором, которого боятся. Но насколько эта модель будет работать дальше и всегда ли она будет работать, это большой-большой вопрос. Я думаю, с момента политического ослабления власти Путина, с которым Кирилл столь тесно связан, соответственно, у него начнутся много проблем внутри церкви.
Я беседовал с историком-религиоведом Николаем Митрохиным. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В 2016 году в Европейский Союз могут прибыть примерно 1,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в дополнение к более чем миллиону новоприбывших в минувшем 2015. Такие данные обнародовал на днях исследовательский центр «Европейские ценности», работающий в Праге. Он опубликовал два аналитических доклада, цель которых отчасти преодолеть тенденцию к восприятию прибывающих в страны ЕС мигрантов как однородного безликого потока. Сотрудники центра, опираясь на данные исследований, проведенных в лагерях беженцев прежде всего в Германии, а также на статистику ООН и опросы европейских миграционных ведомств, изучили, кто именно едет в Европу, каков семейный статус, социальное положение, уровень образования этих людей. Полученные данные для «Радио Свобода» прокомментировала одна из соавторов исследований Центра «Европейские ценности» социолог Маркета Блажеевска. О том, что среди прибывающих в Европу беженцев преобладают молодые мужчины без семей, говорилось с самого начала нынешней мигрантской волны. Ваши данные это подтверждают. Как вы объясняете это явление?
Есть разница между двумя миграционными потоками. Мужчины составляют почти 3/4 тех, кто прибывает из Северной Африки в Италию, и 55% беженцев, направляющихся через Грецию. Правда, там доля женщин и детей выросла только в последние месяцы. Многие из них стремятся в Европу к своим мужьям и отцам, которые приехали туда прошлой весной и летом. Вообще в том, что мужчин больше, ничего необычного нет. Миграционные потоки обычно так и формируются. Мужчины едут первыми, оставляя жен и детей в каком-то относительно безопасном месте. И, устроившись в месте назначения, пытаются с ними воссоединиться. Если получится, то уже более легким законным путем. Нужно учитывать также, что морской путь к берегам Италии очень небезопасен. Жертвы там ежегодно исчисляются тысячами. Это гораздо больше, чем на пути через Грецию. Отсюда столь значительное преобладание мужчин именно на итальянском маршруте. Они по вполне очевидным причинам сознательно идут на риск. Отдельная история – беженцы из Сирии, едущие через Грецию. Они часто едут всей семьей.
Если говорить как раз о сирийских беженцах, есть ли достоверные данные о том, от кого бежит большинство из них – от режима Асада или от Исламского государства?
По данным опросов, проводившихся в прошлом году в лагерях беженцев в Германии, 89% прибывших из Сирии заявили, что опасались на родине за свою жизнь. Главные причины – бомбардировки жилых кварталов, а также опасения перед блокадой городов и последующим голодом. Что же касается того, от кого именно бегут, то в 74% случаев респонденты называли правительственные силы, то есть армию Башара Асада, а Исламское государство – в 23%. Но надо учитывать, что это далеко не всеобъемлющие данные.
Вы прогнозируете приход в Европу в нынешнем году еще 1,5 миллиона мигрантов, в дополнение к более чем 1 миллиону приехавших в страны ЕС в 2015-м. Однако страны Евросоюза заговорили об ужесточении миграционной политики, об укреплении внешних границ ЕС. Как это может отразиться на ситуации с беженцами? Они теперь окажутся изолированными в балканских странах и Греции?
Да, прогнозы, возможно, придется корректировать в зависимости от того, какие политические решения будут приниматься как в Европе, так и в транзитных странах, прежде всего в Турции. Известно, что именно этой стране Евросоюзом обещана наиболее значительная финансовая помощь с тем, чтобы улучшить условия содержания беженцев в турецких лагерях и тем самым заставить их отказаться от опасного путешествия в Европу. Но большой вопрос, удастся ли реализовать этот план. Потому что, хотя количество мигрантов, прибывающих в Грецию, сейчас несколько меньше, чем 4-5 месяцев назад, но это связано с тем, что на дворе зима. Со стороны Турции каких-то чрезвычайных усилий по ограничению притока мигрантов в Европу пока не видно.
Критике подвергается и Греция. Первая страна ЕС, лежащая на пути мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана. Часто приходится слышать, что греческие власти недостаточно контролируют прибывающих на территории их страны, стремятся поскорее отправить их в дальнейший путь на Запад. Это справедливые упреки?
Тут надо разделять несколько вещей. Если говорить о людях, которые оказываются у границ Греции на этих суденышках, то тут у греков особенного выбора нет. И международные соглашения, и просто соображения гуманности обязывают их помочь этим людям и доставить их на свою территорию. Реальный промах греческих властей в том, что им не удается нормально зарегистрировать всех, кто к ним прибывает. Там не хватает ни рук, ни инфраструктуры. С помощью ЕС обещано организовать так называемые hotspots, первичные регистрационные центры для беженцев, где в том числе предполагается брать у новоприбывших отпечатки пальцев и соображения безопасности. Ну и главное, Греция фактически отказалась соблюдать Дублинское соглашение, по которому заявление об убежище должно подаваться в первой стране ЕС, в которую беженец попадает, то есть в данном случае в Греции. Но у греческих властей нет ни политической заинтересованности, ни каких-либо стимулов к тому, чтобы не пускать дальше мигрантов, стремящихся в Германию и другие более благополучные страны.
Вы исследовали людей, прибывающих в страны Евросоюза, прежде всего в Германию, с точки зрения их образования и социального положения. Можно ли на основании этого сделать вывод о том, какая часть беженцев способна быстрее и успешнее вписаться в новые условия, интегрироваться в европейское общество?
Непосредственным анализом перспектив интеграции мигрантов мы не занимались. Другое дело опросы, касающиеся уровня образования. Но ведь это лишь предположение, хотя и логично, что более образованные мигранты склонны успешнее интегрироваться. Если говорить об образовании, то здесь явно выделяются сирийские беженцы. В среднем их уровень в этом отношении гораздо выше. Более чем у половины прибывших из Сирии среднее или высшее образование. Тут, правда, следует делать поправку на то, что опросы в лагерях беженцев проводились не поголовно, а выборочно. Есть вероятность, что эти данные несколько завышены. Тем не менее, отличия по сравнению с другими группами мигрантов налицо. Скажем, у афганцев лишь примерно 20% составляют лица со средним и высшим образованием. У выходцев из Африки дела обстоят еще хуже. Так, например, среди эритрейцев этот показатель всего лишь 10%.
Помимо ваших исследований, на днях обнародованы прогнозы, вернее, так называемые проекции, сделанные на основании данных ООН и Еврокомиссии. В соответствии с ними, если нынешний миграционный поток будет обладать той же интенсивностью, то в 2017 году в ЕС прибудут еще 3 миллиона человек. К середине нынешнего столетия новоприбывших будет 31 миллион, а к 2060 году около 55 миллионов. Можно ли считать такие расчеты корректными? Ведь поток мигрантов зависит от множества обстоятельств и не остается неизменным.
Да, проблема таких демографических моделей в том, что они предполагают продолжение нынешних трендов, а это совсем не обязательно. Миграционные потоки – вещь очень динамичная. Особенно непросто предсказывать развитие именно волн беженцев, поскольку их порождают чрезвычайные обстоятельства. В этом случае прогнозы, основанные на том, что и дальше будет, как сейчас, почти никогда не подтверждаются. Но спрос на такого рода прогнозы огромен, причем и со стороны СМИ, и со стороны политиков. Дело тут не только в популизме, но и в том, что при принятии тех или иных политических решений, касающихся миграционных проблем, нужно понимать, с каким количеством людей придется иметь дело. Сейчас понятно, что система приема беженцев в том виде, в котором она существует в Евросоюзе, рассчитана на куда меньшее число новоприбывших, чем уже есть сейчас. Я думаю, что в нынешней ситуации более уместны прогнозы, которые предусматривают разные сценарии.
Я беседовал с чешским социологом Маркетой Блажиевской, соавтором исследований Центра «Европейские ценности» о мигрантах в Евросоюзе. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 февраля. Его подготовил продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!